9 октября 1979 года. Первый день занятий режиссерской лаборатории под руководством народного артиста СССР Валентина Николаевича Плучко. Лаборанты присутствовали на репетиции «Клопа» Маяковского перед поездкой театра на гастроли в Венгрию. 10 октября 1979 года. Второй день занятий. Лаборанты беседуют с главным режиссером в его кабинете.
Происходит, значит, вот какая странная вещь, что мы намечаем какой-то план в начале. И по этому плану мы берем какие-то, ну, значит, несколько циклов каких-то явлений, которые хотел бы рассмотреть в лаборатории. Ну, приблизительно там говорили, ну, что природа, там, значит, вообще замысла, постановки, жанр, чисто режиссерские, технологические проблемы, проблемы технологии режиссуры, мизансцена, анализ композиционных структур произведения, жанровых, так далее. Затем происходит следующее. Значит, одни товарищи приезжают на одно, мы говорим, другие уезжают, приезжает другая группа совсем. Потом, значит, вообще половина так и так. Потом не знаешь, кому чего говорил, значит, вообще план весь летит. И превращается, значит, вообще наше просто в такие простые собеседования, которые, значит, вот лишаются какой-то последовательности, стройности, и уже носят характер не лаборатории, а просто, значит, некого такого, ну, что ли, общения души. Значит, мы вроде образуем такое общество аристократов духа, где, значит, вот делимся своими просто, значит, размышлениями о театре. Вот это все вместе взятое ставит меня в тупик, как раз, что же мне делать? Я же не знаю, что же, так сказать, вообще мы с какой-то... Потом считается, что срок прошел, и до свидания. Значит, так, таким образом, лаборатория какой-то, значит, опять какая-то, ну вот, то, что нас всех с вами злит в нашей жизни, что ли, галочка. В чем ее польза? Ужасно хочется, значит, вообще приносить пользу. Тогда, наверное, значит, вообще понять, ну, чем ты можешь быть полезен. И что может дать лаборатория каждому из вас. Вот и опять, значит, вообще сейчас, значит, что-то вот трое в пути, двоих нету, здесь сидят. Что мы с вами будем делать? Значит, те, кто в пути, значит, вообще, уже, значит, придут после какого-то разговора, который вообще, ну мы что-то, то есть вообще мы никак не сообразуемся, а некую группу или труппу, в которой можно что-то такое затеять, хотя бы какое-то коллективное исследование. Поэтому, значит, вообще вот я в такой растерянности каждый раз. Ну и что, продолжать так жить по законам импровизации? Как нам скажет наш вождь и руководитель Таня? Какой нам укажет нам путь нашей жизни?
Вы все правильно говорите, но мы сталкиваемся с местными управлениями культуры.
Понятно, это все ясно.
Это точно. Не выпустим управление культуры.
Понятно. Теперь скажите, пожалуйста, а вот какая жизнь в других лабораториях?
Приблизительно такая же. То же самое, везде одна и та же беда. Не отпускают, особенно главных режиссеров. Не отпускают управление культуры, выпуск спектакля, не сложились отношения с начальником управления культуры, значит, чинят препятствия как только можно.
Ну тогда давайте рассмотрим так. Лаборатория, значит, некое такое маленькое, значит, озеро, а может пруд, а может даже лужа, в которое каждый зачерпнет еще, кто-то тут и увезет, да, рыбку какую, значит, закидывается удочка. То есть, ты понимаешь, как-то очень странно, я, вот понимаете, в чем дело? Что мы как-то вот...
Ну вы знаете, что мы сделали?
Всегда мы хорошо говорим, сидим, расстаемся с друзьями. Всегда говорят, что нам интересно было посидеть, побазить, что мы уезжаем как так, ну что ли. Ну тогда просто такая задача, значит, вообще клуб интересных встреч, что ли. Или еще бывает такая у нас форма. Встреча с интересным собеседником, знаете, вообще. Тогда я могу рассказывать очень интересные вещи. Вот как я встречался с Питером Бруком, какой он спектакль в Западном Берлине. То есть вообще там уже превращается в информационную такую... Вот что делать мне? Вот скажите мне, пожалуйста. Может, вы мне дадите совет, как нам жить? Или же так вот, каждый раз вы приезжаете с каким-то вопросом, который ставит передо мной, и мы разбираем какой-то вопрос, актуальный, насущный для него сегодня. Может, так вообще. Надо нащупать какие-то формы нашего общения, чтобы было интересно и полезно. Давайте задания кидать будем, да? Ну хорошо, сейчас маленький, значит, вообще такой опрос. Я начну, так сказать, вообще вот так вот, в этом порядке, значит, отсюда, с вас начну. Так, что вы поставили
моя последняя работа, это Мария Стюарт.
Вы скажите свою фамилию и откуда для стенограммы?
Так, фамилия моя Диалка.
Да.
Из Могилева.
Да.
Там Ильи был написан раньше, да?
Нет, там уже давно.
Уже Могилев, да?
Евгений
Дмитриевич. Да,
да. Это вот Шагала родина там. Нет, Витебск Шагала.
Это, да.
Витебск, спасите.
Недалеко. Вот я там недалеко, недавно
приехал, недалеко, да?
Я там с 20 января только принял театр.
Понятно. Мы раньше были в другом месте.
Да, ну и вот поставил Мария Стюарт, это моя, мой дебют в этом театре, знакомство с театром, знакомство актеров со мною,
да.
На Шиллере, на материале, так сказать, Шиллеровском. Но, так сказать, почему возникла Мария Стюарт? Ну, во-первых, ты хотелось как-то и раскрыть коллектив и себя на каком-то довольно таком сильном материале драматургическом. Вот. Ну, и, так сказать, сама проблема, проблема нравственная, проблема совести и власти человека, так сказать, меня как-то тоже задело, когда я прочитал материал. Пространственное решение спектакля, в общем-то, возникло от театра, от здания, от помещения, в которое я попал. По архитектуре это здание построено в 1864, кажется, году. Так, в общем-то, с такими-то переходами, с какими-то арками, с какими-то темными углами, с лестницами. Очень интересная архитектура зала. Зал небольшой, маленький. Это очень близкая, так сказать, сцена и зрители. И захотелось сыграть спектакль Марии Стюарт в этом здании. Так сказать, охватить всю эту площадь, полезную маленькую площадь, которая, в общем-то, вот в этом театре. Ну, спектакль, так сказать, оформлял очень интересный художник у нас. Двери, значит, были оформлены. Мы сняли двери современные, так сказать, не странно, двери были современные. Мы их сняли, чтобы, так сказать, вести в другую атмосферу. Сделали железные двери, решетки, напоминающие что-то и дворцовые, тюремные, так сказать, решетки. Через весь зал я сделал, мы сделали с художником помост, дорогу такую красным материалом закрыли. Она вела к лобному, ну не к лобному месту, а к месту, где была совершилась казнь Марии. Переоборудовали здесь ложи, то есть не ложи, а
ниши.
Ниши, да. Сделали светосвет, так сказать, это тоже приблизили к той эпохе. Фактура материала была, железо, в основном железо такое, уже покрывшееся, ржавое, все такое.
Пахнет.
Да, 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 да. Вот, и спектакль игрался, охватывая, буквально начинался с того, что, так сказать, вот этот Павлик, который охраняет ее, он с ключами открывает эти двери, зрительный зал, заходит, так сказать. Он осматривает все эти двери, потому что там есть такое событие, что у него ощущение, что вот-вот она вырвется, хотя за это он будет наказан. Он не спит ни день, ни день, ни ночь, сколько караулит. Но такое, в общем, вот это использовал полностью весь театр. Ну, так сказать, это внешняя, так сказать, сторона. Так сказать, какие-то вещи я там изменил, это уже чисто, так сказать, захотелось сделать. По автору, значит, драматург не казнит ее на сцене, казнь не состоится. Она где-то состоится там, в боковой комнате, а действующие лица, они комментируют о том, ах, как, так сказать, как это все ужасно, как это тяжело. Все это я вынес на сцену. Все это было, происходило здесь. Ну, голову, конечно, я не рубил. Вот не это, конечно, момент.
Артистка не хватит.
Почему? По техническим соображениям. Конечно, трудно рассказывать, когда что-то сделаешь.
Ну хорошо, очень интересно сказали, я так вижу весь ваш спектакль. Скажи, пожалуйста, значит, ну, звук хорошо понимал, я так
вижу. Да, мы понимали хорошо спектакль. Первый момент и было неудобно от ощущения близости актера, от присутствия в этих событиях.
Потом
и, а потом это где-то они их захватывало, захватывало события,
да.
И вот эта, ну, что ли, та преграда, которая стояла, она разрушалась, актеры ее разрушали.
Ну, а с чем вы встретились? Какой трудностью вы встретились во время этой работы? Что для вас самого трудного?
Ну, да, с актером. Актером, да. Потому что они, так сказать, привыкли работать вот на таком расстоянии. Да. Сказать, вот там мы работаем, понятно, а вот здесь. А здесь способ существования нужен был какой-то другой, да, понимаете?
Ну, правда должна быть. Ощутили они что-то такое?
Да, ощутили. Это трудно было, тяжело, это мучительно было, но они ощутили. Вот.
А что за актеры, что за люди, какой возраст, как труппа собрана? Что это такое? Очень интересно, что это такое? За...
Разная труппа по возрасту.
Да. Откуда они все эти люди?
Ну, многие закончили Минский, да, театральный институт, многие закончили студии различные. Киевские студии, ну, московских, так сказать, студий нет. Но часть труппы, она уже тут давно работала в этом театре и работает. Основатели, так можно сказать, уже почти этого театра. Ну, 50-60 лет.
Ну, идут актеры на какие-то поиски или какие-то консервативные, наоборот, или хотят что-то.
Нет, идут.
Доносится до них какая-то, знаешь, вообще волна современного желания что-то найти, да?
Был интересный, так сказать, конфликт с одним актером. Да. Там исповедовал Марию, а я ее выводил сюда на авансцену, на край почти, на дорогу, где-то между началом зрительного зала и концом этой сцены. А его исповедующего поставил спиной к зрителю. Высветил его, а его притемнил. Мне было, так сказать, хотелось добиться ощущения, что исповедь где-то приобретает не какую-то реальность конкретно, что-то, так сказать, увеличить это все хотелось. Он говорит, ну понимаете, ну мне же трудно играть, зритель меня не видит, моя спина, как все это вот сложно же, трудно мне это все это делать, ну актер старый, школа, им обязательно надо было повернуться и, так сказать, увидеть, ощутить это все. Но потом он, правда, смирился с этим делом, ну как смирился, он делал все, что я от него попросил, делал, но как-то мы с ним нашли общий язык в этом вопросе. Так. Трудность, так сказать, в зависимости от того, какие задачи ставишь перед актером. Проживание, так сказать, момент интенсивности, напряжения какого-то, в этом спектакле был очень, так сказать, сильно заданный актером. Вот немножко... В общем-то, трудно было вот чего. Темпо-ритм спектакля был очень задан сильно, темпо-ритм спектакля. События там происходят в течение 3 дней. И многие актеры не были готовы технически к этому темпо-ритму. Ни речевой аппарат, ни ноги, даже не физическая подготовленность, она просто самая элементарная физическая, не помогала им в этом спектакле.
Понятно.
Вот это было, так сказать, трудность.
Понятно. Хорошо, ясно. Интересно, так сказать. Что у вас было за творческие муки?
Ну, я нашел такой первый вариант.
Что это такое, объясните?
РВС, Гайдар.
РВС.
Детский.
Да, понятно.
Ну, я подумал, там есть и возможность авторский текст другого автора. Что память о прошлом. У нас есть память. Мы не забываем о тех людях, которые защищали революцию. И молодежь, мол, будет лучше, чем были мы. Вот такое. Ну, я думаю, это тоже, знаете, не очень. Вот я не могу найти сейчас. Для чего сейчас РВС? Хотя можно, я думаю, так и сделать. И второе, при общем решении спектакля визуально с художником, есть некоторые моменты, которые не уточнены. Вот мне бы интересно было как-то, может, этот момент сакцентировать, вот когда в первой поиске режиссера, скажем, образного решения, для чего вот. О мизансценировании как-то говорили, по-моему, в тот раз. А вот это первый момент отталкиваться когда от материала.
Да, понятно.
А с СРВС мы вот пока еще верим, не закончили.
Так, ясно. Ну, а что у вас, как получился ваш майор тот? Что вышло, что не вышло?
Майор
довольны тот... своей работой?
Я не знаю, приезжала комиссия, посмотрела, они довольны, сказали, да, что там выдвигаем на конкурс.
Сами, а потом все закрыли. Ты взыскательный художник, доволен ли ты? Комиссия бог не.
Я доволен.
Что за комиссия? Ну.
Я от счастья доволен. Я доволен.
От какой счастья?
Я доволен. От своей радости. А то, что вот где-то воплощение актерское.
Актерское платье, не твоя работа?
Ну да, но это от меня зависит, конечно, не от всего. Ну, образ спектакля, пьесу, если так в двух словах нашли, как я сделал с художником, значит, дело происходит в курортном местечке, там приезжает майор в отпуск из России отдохнуть немножко, на неделю, там, на две недели. И превращает это здоровую, в общем, семью, превращает дом в ад, они там. Я сделал деревья на сцене, да, действительно. И ему все время дом отдыха, кажется, этот сад, усадьба, все, что это, он все время в партизанском лесу. Он боится всего. Да. Все время еще в России. Поэтому там у автора есть такое, что там руки вверх, там я сейчас задам тексты, боится всего, шороха, тени деревьев, скрип там. Они в белых балахонах, балахонах выходят ночью, он стреляет, там манекен увидел, выходит в балахонах, он встает и боится, думает, что это как эти самые красные партизаны, советские партизаны в белых на лыжах. Вот такой лес. Потом там по пьесе делает коробки, но он ночью не спит, боится партизан, днем спит, потому что днем нечего бояться, ночью он заставляет их делать коробки. В общем, эти коробки я потом сделал так, что он вешает их на деревья. Они напоминали где-то так коробки, сделаны в виде маленьких гробиков. То есть его работа, это, в общем, он это делает для людей. Гробы, могилы. Вот такое ассоциативное. Вот такое решение. Ну, театр принимает. Театр принимает, хорошо, и зрители.
А зал, как зрительный зал, живет со спектаклем? Зрительный зал со спектаклем живет?
Да, очень возили на гастроли. Дирекция выпускала в первую очередь.
Понятно. Ну хорошо, так. Что вы поставили?
Тоже пересесть, да?
Сидите, потом поставить.
Ну, у меня в этом году много работы оказалось. Я поставил тот и другие. Галин, Ульяновск. Тоже вот довелось поставить тот и другие, тот майор и другие, да. Да. Потом есть такой молодой ленинградский драматург Алексей Яковлев. И вот предпоследнюю его пьесу «Родительская суббота» о подростках. Хорошая пьеса. Он вообще интересный автор, по-моему. «Родительская суббота». Он написал... Нет, «Красный велосипед» он написал. Он написал «Солнечный удар». Написал «Солнечный удар», потом «Родительская суббота». Сейчас он написал пьесу «Возвращение Одиссея». Тоже хорошая пьеса. И последнее. Ну, пришлось выпускать еще за товарища очередного режиссера. «Деньги для Марии» Распутина. И вот сейчас я недавно выпустил «Веранду в лесу» Дворецкого. Вот, собственно, в этом году что удалось. Да, еще сын у меня родился, я вам звонил.
Скажите, а вы где учились?
Я учился у Юрия Александровича.
Да.
Да.
Еще в моей лаборатории
я все время, я один раз пропустил в прошлый раз, в марте. Нет, все время все сами.
Что-то изменилось.
Ну что-нибудь, да, может быть. Один раз. Да, да. Один раз я только все пропустил, это вот в прошлый раз я не приехал. Не смог просто.
Какие проблемы в театре?
Ну, проблем много. У меня была проблема, колоссальная проблема директора. Да, и вот только сейчас вроде бы она, так сказать, решилась. Пришел молодой, мой ровесник, но уже довольно, так сказать, поработавший. Ну, немного, правда, лет 6 всего, поработавший в театре в Ижевске. И сейчас вроде бы как-то эта проблема, ну, решается, что ли. Ну, а когда с директорами плохо, плохо со всей хозяйственной частью. Со всей. С базой. Плохо с постановочной частью, плохо со снабжением. И это, а это все отражается, естественно, на сцене, на репетициях, на плане. Так что вот за эти 4 спектакля, которые пришлось выпускать в этом году.
Про что ставили «Майор Торт»?
Ну, пьеса интересная вообще. Интересная, да, пьеса, она, во-первых, очень сложная. К ней вообще такой однозначный какой-то ключ подобрать. Ну, я, в общем-то, пытался такую мысль провести, что если в человеке живет какая-то целостность человеческая, если он имеет какую-то свою правду, то как бы он не хотел ее в себе задавить, она все равно в нем, так сказать, взбунтуется. И у меня, в общем, акцент был основной на то-то, который весь спектакль себя заставляет, сам с собой борется и себя заставляет, так сказать, ну, быть приятным этому майору. Но в конце концов, как это и по пьесе, он не выдерживает и убивает его. В пьесе есть такой...
А вы, что вас интересовал майор Торт? Простите,
я да.
У меня, значит, кто вас интересовал саму, вот так, как говорится?
Мне вот, например,
а что ставил?
Майоре я делал так, что если допустить глупого или дурака, допустить к руководству, ну, где-то возглавлять что-то, то может развалиться все хозяйство. Потому что один появлялся, да, вот майор появился, и все они глупее. Ну, тут еще и другое, это просто так. Тут еще и другое, чисто тут социальный, там еще, там другое.
Простите, спрашивайте.
Да.
Я пока начинал по сравнению.
Да. В пьесе ведь есть такой персонаж, психиатр. И, в общем, мы с художником решили использовать это дело, это, значит, присутствие этого психиатра в сюжете, и сделали на сцене такую мягкую комнату, обитую, желтую мягкую комнату, обитую, значит, мягко, стегано, и с такими немножечко наклоненными стенами. То есть не выбраться, и как-то персонажи уходят из этой комнаты, возвращаются обратно, как бы ни пытались, так сказать, выйти из этой комнаты, они все время в ней... Сами превращают, так сказать, свою жизнь в сумасшедший дом. Не меняется декорация, нет никакого леса, сада, курорта, ничего этого нет. Есть вот такой вот, такой условный мир этого доктора, я уже не помню, как доктор, забыл я персонажа. Да. Вот такая вот, сделали гильотину почти что настоящую. Которые режут эти коробки. Большая такая гильотина. Ну, не гротесковая, а натуральная. Деревянная, с такой плахой небольшой. И они режут картон. Ну, там сочинили такую, что ли, пантомиму техническую. Она так клацает, такая, ну, как сказать, правдивая очень. И вот этой вот гильотиной потом... Тот майора, наконец, не вытерпев, убивает. Вот, собственно, об этом, наверное, был спектакль.
Хорошо. Так, следующий товарищ. Наскажется. Печальная жизнь.
Поменяемся?
Да?
Скажите, Бражник. Геннадий Васильевич Бражник из Уфы. Очередной режиссер. А сейчас я занавески делаю, это тоже не случайно. «Гнездо глухаря» и занавески Варфоломея. То есть у меня была уже такая «Святой грешный», у него есть пьеса такая. Я придумал все абсолютно, весь спектакль был готов. «Святой грешный». А потом в театре возник вопрос, а почему не занавески, скажем? И я попался в ситуацию, что я сказал, а мне эта пьеса больше нравится. То есть В «Святом и грешном» там почти нечего делать было. Ну, скажем, ну, хулиганство абсолютное. Вот я сейчас слушаю про то-то, тоже меня очень интересует пьеса какая-то. Да? Ну, хулиганский абсолютно ход. В «Святом и грешном» я хотел на весь, на всю сцену поставить громадный салатного цвета клозет. С этим. И обыграть его так, чтобы можно оттуда выходить было, открывать крышку, там сидеть как-то, это самое. И музыка легла там сразу, и оформление, и актеры, и все, понятно.
Звуковое оформление все сразу.
Да.
Как делать.
Да. А потом о занавеске трудно очень. Ну, давайте тогда занавески делать, я сказал. Ну, больше ходит в последние 5 лет, скажем, больше ходит. Но там сложная ситуация вообще-то в нашем театре, сложная в городе. Национальный театр посещается, интересен, кстати, профессионально выше всех, и актеры.
Это Башкирия, столица Башкирии,
да.
Вот тогда и у вас живет, да?
Угу. Вот.
Лично у вас какая сейчас сложность?
Да вот такая сложность, опять хулигански говоря. Не хочется мне работать. Просто. Ну вот скажем, я очередным проработал в провинциальном театре 5 лет. Нормально. Причем название у меня так: «Мамаша Кураж», «С любовью не шутит», «Свои люди сочтемся», «Мои надежды», «Характеры», «Глухарь-то», вот сейчас занавески, как будто бы все нормально. А вот, на мой взгляд, сейчас вопрос вопросов, это все-таки некое состояние актерского мастерства и режиссерского тоже, наверное. На мой взгляд, сегодня театр дошел в какую-то, ну, пограничную ситуацию, как, из чего нужно выходить, каким образом, Бог его знает. Во всяком случае, этот вопрос, наверное, надо ставить очень конкретно. Потому что вот с Кагарлицким я встретился, он говорит: ну вот смотрите, как было раньше, да, выходил актер на сцену, ему не надо ничего, да, он выходил, и вдруг мгновенно хватал, зритель уже, что-то такое происходило, какая-то странная, самый контакт, удивительно. А сейчас мы все стараемся, что-то такое доказываем, а контакта, по сути, хотя сегодня как раз какой-то это самое бум театральный, как будто зритель пошел, и тем не менее, контакта нет. На мой взгляд, просто театр потерял функцию свою. Для чего? Можно еще вопрос, да? Относительно, скажем, репетиции вчерашней. Вот скажем, вот говорится, а ты это самое, называй меня товарищем, он говорит, да? Мы с тобой еще это самое, когда вступишь в профсоюз. В чем контакт здесь? Вот я понимаю, что в то время, когда было, говорят, а ты не называй меня товарищем, между прочим. Вот когда вступишь в профсоюз, тогда будешь товарищем. Какая-то позиция, тогда это звучало. А что здесь? Какой контакт, какой конфликт между двумя?
Значит, давайте так, сегодняшнее занятие, так сказать, вообще. Так, значит, каждый раз я ищу, чтобы наше дело было творческое, а не казенно-бюрократическое, какой-нибудь, ну что ли, на сегодняшний день, интерес сегодняшнего дня. И давайте так, из всех ваших высказываний, которые вот здесь произошли, соорганизуем какую-то тему для собеседования. Вот так вот, как вы, значит, сказали. Поэтому, значит, мне хотелось бы так вольно не ответить, а разобрать некоторые проблемы, которые, значит, у нас возникают, значит, вообще в разговоре. Вот, например, мне хотелось бы, так сказать, вообще начать с Гайдара РВС замысла, которые сказали, вот от позиции, изначальной позиции, так сказать, вообще. Значит, это очень самое для меня сейчас кажется сегодня, вот, это, в общем, в разговоре с вами. Мне кажется, сегодня это бесконечно важно для всех нас. Не замысел, я бы даже сказал бы. Нечто предшествующее замыслу, так сказать, вообще, спектакля. Очевидно, вот, так сказать, мы все хорошо знаем, что когда берем какую-нибудь пьесу, у нас есть такие, ну что ли, так сказать, вообще канонические, нам объясненные нашими учителями, предшественниками, великими мастерами, значит, какие-то, значит, вот, ну что ли, здравые советы и общепринятые на вооружение нами мысли, значит. Ну, в частности, Вахтангов всегда говорит, первый вопрос, во имя чего, ради чего, да? То есть этот вопрос мы все ставим. Когда берешь любую пьесу, во имя чего я ее ставлю? Ну, как бы, так сказать, вообще, вроде как это мы все это знаем. Такой вопрос я еще и задаем, во имя чего. Но вот, как найти это, значит, вообще, во имя чего, прежде всего, в самом себе? Самое главное, очевидно, что бы ты сегодня очень хотел сказать людям? Мне кажется, это самое сложное. Вы знаете, вот я разговаривал с одним критиком, очень умным, который был поклонник любимого Ефроса. Он человек их поколения. Он сказал, что эти, значит, вот режиссеры после, значит, 20-го съезда партии, вот родилось это как раз поколение вошло в жизнь художников, у которого был очень большой протест, чувство протеста, так сказать, вообще против целого ряда, значит, вообще темных явлений в жизни, у которых было желание не спровергать многое. Естественно, так сказать, вообще это поколение вошло, значит, вообще вот на базе того, что принес нашей партии 20-й съезд. И это было в их творчестве активно видно в целом ряде проявлений. Но постепенно время шло. И вот на каком-то, значит, вообще отрезке времени вдруг этот человек сказал, меня эти режиссеры перестали интересовать. Странная вещь, говорит, меня отошла от них уже, а прихожу, мне уже неинтересно. Неинтересно моя любимая, потому что мне уже, как сказать, я каждый спектакль заранее знаю. Такое ощущение, что человек высказался, как бы. Пафос его, значит, вообще, отрицание. А что же дальше за пафосом отрицания? И, а что же, так сказать, вообще, вот дальше, значит, какое-то требуется, какое-то очевидно. А что же все-таки, ну, сказать-то человеку сегодня? Очевидно, требуется какой-то новый виток. И на этом новом витке какой-то новый процесс осознания жизни, чисто философский. Понятно, о чем я говорю?
Очень.
И очевидно, в этом новом витке философском, сказать, вообще тебя значит, должны взволновать какие-то вещи, которые, так сказать, уже по отношению ко вчерашнему, сегодняшнее. То есть по отношению к тому, что у тебя было сегодняшним, должно стать вчерашним. Понятно? Значит, вообще, вот, и вы понимаете, так сказать, вообще, вот, вчера в литературной газете была, значит, статья Свободина, которая обозревает сезон, и он пишет вот в сезоне, вот очень важно, что Эфрос написал статью, где пишет, надо меняться. Значит, вот, а что сами ощущают художники, вот почему такая тревога, надо меняться, в чем меняться? Когда начинается разговор в способах выражения, ну, значит, вообще надо все искать, вообще. Говорят, что спектакль, говорят так, вот Питер Брук считает, что язык театра каждый 5 лет обновляется, меняется язык просто театра, язык выразительных средств. Ну, что значит, в этом надо меняться? Мне кажется, вот я лично, так сказать, вообще считаю, что хоть я вроде как вообще старый формалист, и форма для меня бесконечно много значит в спектакле, это вторично. Вторично. Содержание и то, чем вы живете, вам подскажут новые пути, а не надо искать новые пути, а не значит, новый язык театра. Абстрактно нельзя искать новый язык. Это всегда ерунда. То есть это, так сказать, вообще, надо подумать о том, что ты хочешь сказать, сегодня сказать. Это очень, так сказать, вообще, а тут опять извечный совет. Тут, понимаете, вообще, вот что такое старый художник или молодой художник, современный художник или современный художник. Для меня всегда это понятие таланта. Талантливо или не талантливо. Талант всегда современен. Почему? Потому что для меня понятие талант, как у Лачарски я понял, это нечто особая способность, как чувствительная мембрана, вбирать в себя колебания времени. Это входит в составную часть таланта. Если ты не ощущаешь, как меняется время, как меняется умосостояние людей, мироощущение, не мировоззрение, по этой а мироощущение, как оно каждое, даже каждый сезон неповторимо. Понимаете? Потому что уже марка 76, 77, 78, 79, это все разные, уже совсем совершенно разные какие-то вот так, ну, не только атмосферные явления, а какие угодно, социологические, нравственные, этические, все время происходит такая, какая-то вот, понимаете, движение. Жизнь и движение, и в этом процессе надо существовать. И, по-моему, сегодня в разговоре со зрителем, когда ты выходишь со зрителем, очень важно всегда знать, что ты ему хочешь сказать. И тогда даже в той пьесе, которую вы поставили уже когда-то, если вы сегодня возьмете вторичным ставить, вы вот откроете совсем новое для себя содержание и смысл. И по-другому поставите. Мне иногда ужасно хочется поставить те спектакли, которые я уже ставил, потому что я вижу, как сегодня надо их ставить совершенно по-другому. Понятно, о чем говорю. Исходя из этого, вот, но это требует от художника быть не только исполнителем, так сказать, вообще, как Пастернак говорит, сквозь исполнение авторства процессе. В каждый спектакль немножечко всадить своего сегодняшнего миропонимания, мироощущения. Ну вот я на ваш вопрос хочу ответить с самого начала. Для чего ставить сегодня РС? Вот давайте, так сказать, вообще так вот, все вместе коллектив ставим. Надо ли сегодня, что это просто архаично вообще, или просто нам заставляют, или надо возвращаться, предположим, к нашей гражданской войне, к героической странице, предположим, я не знаю этого РВС, но я просто говорю, надо ли возвращаться сегодня, современно сегодня ставить пьесу из гражданской войны, где есть какая-то революционная романтика, вот так мы скажем, да?
Там не только романтика в РВС, там есть, так сказать, разговор о святости какой-то, святости гражданской.
Вот это я вот это хочу, о гражданской позиции. Так, значит, вообще, значит, так. Для меня этот вопрос стал как для вас. Значит, и очень интересно, скорее всего, стал. Я рассказывал про всю мою работу на то время, в плену, скорее всего. Потому что такая же вещь, понимаете, он был столетие со дня рождения Ленина. Все театры что-то ставят, тут, слушай, а что будем сатира делать? Над чем смеяться? Значит, вообще. И вот тогда возникла идея поставить спектакль. Вчера я хотел просто первую коду Вишневского поставить. Перечел первую коду Вишневского, значит, мне очень симпатичен, как драматург Вишневский. Биографически я с ним просто, значит, вообще связан с тем, что был знаком и принимал участие в создании Мейерхольдовского спектакля «Последний решительный». При мне Вишневский читал свою пьесу, вынимал наган вообще, он, сам его образ вообще был очень интересный. Я у него был на квартире несколько раз. Начинал свою жизнь как режиссер первый раз. Моя вся первая работа была в том, что я сделал так называемый, там был модно слово «литмонтаж» из его произведения. На Западе была такая пьеса. Я из нее сделал какой-то монтаж. Антифашистский литмонтаж называлось. Так вот, значит, а потом понял, сказать, вообще вот так, что тот, и мы вместе со Штейном придумали такой, значит, вообще спектакль, значит, фантазии на тему Вишневского, самого Вишневского, ровесник революции, ушедший из дворянской семьи на фронт. И человек, который, понимаете, вообще вот, целиком был в войне империалистической, мальчика получил, как вы знаете, удрав из дома, значит, получил, стал кавалером Георгия, значит, вообще. Потом, значит, на Волге, в Волжской флотилии, герой гражданской войны, Ленинград, блокады, участник Нюрнбергского процесса. Очень красивая просто биография, жизнь, все это мы сделали. Ну вот. Много во что-то оптимистической трагедии, первой коды, какие-то кусков, таких романтических. Стал вопрос, будет ли есть это зритель? Знаете, как вот первый вопрос, знаете, вообще опять, затрепанная образность, захватанная, вернее, образность. Ну, сколько мы про гражданскую войну видели? Сколько видели бушлатов? Сколько этих оптимистических трагедий? Сколько этих комиссаров? Сколько, знаете, вообще? Ну, знаете, мы чувствуем, что у зрителя есть какая-то, ну, уже оскомина к этому делу. Знаете, как мы говорим, колхозные пьесы, вот кто их будет смотреть, знаете, вообще. Вот поэтому я ставил колхозные пьесы про гражданскую войну. Потому что меня интересовало, значит, вообще, в чем же дело. Значит, первый вопрос для меня. Значит, я участник Отечественной войны, был на флоте, на Северном флоте. И я дружил с большим количеством людей, который так утром пообедаешь, вечером выпьешь с ними водки, значит, вообще, объяснишься любви по-мужски, а утром знаешь, что его уже убили. Это были командиры подводных лодок, летчики знаменитые наши ребята. Вот такой потрясающий человек, как Изя Фисанович, герой Советского Союза, подводник. Какое-то чувство долго перед этими людьми, участника войны, всегда остается. Значит, лично меня, значит, вообще темы Вишневского, значит, вообще, волновали. Как найти путь к этому сегодняшнему человеку, к этому парню, который пришел? Как заставить его на секундочку испытать благодарность к этому человеку, который тебе отдал жизнь? Вот первый такой изначальный посыл, хотя бы. Как заставить это просмотреть не холодно, не спокойно, не как произведение какое-то, а как добраться до какого-то самого глубокого какого-то, сидящего внутри в каждом человеке. Вот вы задали один очень интересный, одну интересную тему, сказали, что вы считаете, что в человеке, какой бы он ни был, где-то есть что-то такое, что потом прорвется, выйдет, как сказать, вообще, как правду назвали, да? Ну, будем говорить, совесть, так сказать, да? Да? Значит, как добиться, пробраться к совести? И меня всегда очень волновал, так сказать, вообще, у Канта есть такая мысль глубокая. Он говорит, что меня изумляло всегда две вещи, на которые для меня непостижимы. Это бесконечность звездного неба, это постичь невозможно, бесконечность. И тот моральный порядок внутри нас, который движет человечеством, которое ведется за совесть. Это что-то непонятное. Человечество выжило, то и живет, и продолжает это, потому что где-то в человеке есть что-то такое, что преодолевает все, все не становится зверем. Но если это есть в человеке, то он не может холодно отнестись к гибели за него другого. Как это, значит, это вообще без помощи с нашего искусства? Или штампованных способов? Или как добраться до его кишечника, так сказать, кишечника совести. Значит, перед тобой стоят уже какие-то мучительные, жгучие вопросы, как перед художником. Значит, скажите, пожалуйста, значит, РВС. Да я думаю, значит, что ж такое? Гражданская война и героизм этих людей вдруг моральная пощечина тех лет вот этому сытому человеку в зале. Как дать его по морде? Это вопрос другой, как сделать. Подожди, это все, значит, надо искать. Убежден, что можно найти. Значит, каким образом, значит, вообще, как заставить совершенно по-новому взглянуть на все эти явления? В чем заинтересовать? Это уже свойство таланта. Если ты перед этим спасовал, и не дошел, и не думал, и не то, что думал, поэтому не думается, это приходит мучительно. Но это проблема, которая очень интересная. Как мне дать моральную пощечину сегодняшнему цинику или политически изверившемуся, хотя не знаю, как хотите, сказать, вообще нравственным уроком человека, который способен жертвовать свои убеждения жизнью. Ну так тоже. Там. Или даже наоборот, так сказать, вообще. То есть это можно другой ракурс найти. Может, этот парень, который сегодня, так сказать, вообще в чем-то правда, в чем его правота. Может, совсем другой ракурс подойдет. Может, ты не того парня просветишь, а другое. Того, кто того парня получает. Тут вообще, тут очень много ракурсов есть вообще в этой теме. Она нужна. Нельзя сказать, что она не нужна. Потому что, опять, в каждом спектакле, вот каждый из нас вот о чем должен понять. Значит, из чего я исхожу? Я несколько раз об этом говорил. Что такое понять природу, что такое эстетическое наслаждение? Какова природа этой эмоции? Ведь мы хотим, чтобы зритель в зрительном зале получил эстетическое наслаждение, ушел, ну как сказать, знаете, он понимает, он говорит, мне понравилось, он уходит удовлетворенный. Давайте исследуем, так сказать, природу этой эмоции. Это я вас отсылал, все время отсылаю вас еще раз к книге Выгодского, такого психолога, значит, крупная психология, творчество и психология искусства, по-моему, называется книга Выгодский. Разрешите, посмотрите, прочтите там, значит, вообще вот все связано, значит, с психологией эстетического наслаждения, эмоция. Это очень интересно. Талантливые люди, как раз в 20-х годах были очень интересные, поразительные талантливые люди. И Выгодский среди них, как и Бахтин, очень крупное явление. И вот он пишет, что доказывает, что эстетическая эмоция есть подсознательная, значит, первая эмоция. То есть это она возникает не в сознании, а подсознательная. Да мы не поспевали, не отдаем себе отчет, нам просто приятно или неприятно, нравится или не нравится. Еще потом только приходит сознание, начинает объяснять, почему нам понравился интеллект, начинает объяснять. Вторично. Значит, как найти вот к этому первичному ощущению прорваться? Значит, каким же режиссер, организатор создания зрительного зала, каким, значит, вообще перцептором вот восприятия, значит, вообще, вы обращаетесь в этот момент, подсознательным, значит, вообще. Вот как будто все это туманно, на самом деле это очень важно знать, это совсем очень четко, надо понимать. Я каждый раз думаю, на что я буду, на какую эмоцию человека я в этот момент действую. Выясняется, что в человеке, внутри его инстинктов уже заложены в нем, как инстинкт, так сказать, вообще сохранения жизни, как половой инстинкт, по Фрейду все подсознательные, все инстинкты, которые в нем живут. Есть еще инстинкт самосохранения рода человеческого, есть жажда героического, учтите. Без этого человечество не выжило бы. Есть всегда преклонение перед героем. Во всех историях искусств до наших дней всегда был герой. И учтите, что жажда героического один из не просто интересный психологический феномен, а еще и есть и инстинктивно заложенный в человеке. Понятно, о чем я говорю? И поэтому, и поэтому вы понимаете, что герой, настоящий герой, его жертвенность во имя человеческого на сцене, и герой, это находит всегда в конце концов, так сказать, отрыв.
Ангел
Авилкина. Да.
А рабство?
А?
Рабство на свой тоже.
Вы понимаете, какая штуковина? Вы знаете, так сказать, вообще, но если вы докопаетесь во имя своей собственной задачи, которую вы ставите, вы и до этих перцепторов, и найдете к ним пути, то для этого надо сперва расчистить дорогу к этому восприятию. Я понимал, что мой зал придет не желающий смотреть этот спектакль, я не приду. То есть он пока враждебен уже просто. И у меня была, значит, вообще задача, значит, вообще постепенного, вот, так сказать, вообще втягивания этого зала в эту атмосферу этого спектакля. Поэтому у меня начинался спектакль с пролога, в котором конфликт был, как я говорил, значит, вообще не на сцене, а между сценой и зрительным залом. Приходит зритель, сидит такой, времени в плену кто-нибудь видел. Видели, да? Ну, помните, сказать, пролог идет, так сказать, когда все смотрят в зал, вот так вот. Ну что, сидите, гады. Хорошо вам, а мы за вас жизнь отдали. Постепенно себя чувствуете немножко. И вот эти товарищи умерли вот тогда-то, эти тогда-то, эти тогда-то, эти тогда-то. Кстати, товарищи, за вас, дорогие. Вот я сейчас примитивно говорю, там более сложнее. Но через очень современную интонацию, понятно, сегодняшнюю очень современную интонацию, ни песни гражданской войны не начинаю. Никаких таких вещей. Наоборот, с Гуджавы начинаю. А когда возникает уже к концу акта песни гражданской войны, у меня зал скандирует вместе со всеми актерами. Я решил эту проблему в этом спектакле. Какую проблему? Я не знаю, это хороший спектакль, плохой талант летать, но решил проблему подключения зрителя к тому, к чему я его хочу подключить. Вот какую сейчас беру проблему, понятно? Не эстетическую, а просто беру вот так вот. Вот понятно, что говорю. Я подключил его к своей, значит, как организатор создания зала, я подключил. Спектакль поставили к столетию со дня рождения Ленина. Мы сейчас отмечаем 110-летие. 10 лет с ним сделать ничего нельзя. Он идет и идет. То есть, в смысле, что не снять нельзя. Хотя все уже спектакли, которые получили премии, там какие-то давно сошли, никто их не помнит. Первую премию тогда получил в Малом театре «Оптимистическая трагедия», там Царев, Ожака шлигал, никто там что-то. Да? Она прошла, знаешь, вообще уже на премьере было 50%, потом был 20%. Она сезон продержался, и нет ее. А от шлаги идет на спектакль. И самое интересное, что с этим спектаклем происходит, что я к нему не прикасаюсь. Знаете, как бывает, разваливается, надо подчистить, репетиция. Вот так железно сорганизован. Идет себе, идет. И каждый раз
Он отоваривается, значит, вообще залом, благодарностью зала оплачивается. Значит, РВС, вот тут, понимаете, вообще, вот есть пища для размышления. Каким образом мне заставить моего современного человека сопереживать? К чему, к какому подсознанию? И каким мне найти для этого пути? Что я должен сделать? Как я должен, так сказать, прежде всего, очистить от штампов, так сказать, восприятия, так сказать, вообще, вот, так сказать, вообще материал, как найти, через что, через какой ход? Не в прологе дело, в способе, так сказать, вообще уже инсценирования своего спектакля. Через что? Ну, я сейчас плохо фантазирую, и не то, что даже плохо, а скверно или банально. Но представьте, вот, что ну, современные ребята сидят, такие, какие вот вы могли бы сказать, то есть для детей, то ребята сидят вот в школе, таких сегодня одет сегодняшний джинс в джинсах, сидят все. И вот, так сказать, не знаю, лежат фотографии, книги, им показывают, они так смотрят, знаете, так сказать, вот видят, так сказать, вот видят какой там диапозитив, Буденовка, что-то такое, то-то-то-то, что-то, так сказать, сидят, так сказать, и как-то, а это что, этот, и как-то так чуть-чуть из рассказок что-то примерил. Да, но другой, так сказать, но он умер, а то вот эти здесь. Вот как вползти, как-то раз-раз в игру, и вдруг все ребята вползли в свою какую-то игру, в игру, и вдруг она как-то постепенно вдруг раскрылась горизонт, и началась драматизм этих судеб. Я сейчас, ну абстрактно, понимаете, вообще, ну что, это все говорю, мура, не в этом дело. Ну, можно найти какие-то ходы, как втягивать, как найти, как забудоражить, как задеть, как в какой-то момент ударить по-настоящему какой-то сильной, бьющей по нервам, так сказать, вообще сценой, которая обязательно возьмет. Потому что у меня такая будет страсть и сила искренности. Интересно. То прежде всего для этого надо сказать, хочешь ли ты этого сам сегодня, хочешь ли ты этого сегодня делать. Вот суть важна. Ведь вот, например, просто, я знаю, что братик просто это скажет, мне это не хочется делать. Притом, безусловно, это. Может, если что-то другое хочет сказать человек, он хочет показать ему вот этот его замысел. Что он сидит в полном луже, значит, вообще дерьма. Это очень важно, сказать, найти, сказать, вообще, значит. У кого правильные часы? Мои, я им не верю, которые передо мной. Дать вам перекурить, Сочек? Давайте дадим перекурить, потому что я у вас держу час с лишним. Пожалуйста, перекурите, вынесите, если курить не надо. И вот таким образом, значит, вообще, формальные приемы и язык выразительных средств, как мы начинаем говорить, мне кажется, сегодня все-таки всегда следует в первую очередь за неким, значит, импульсом более важным и главным, сказать вообще, вот мировоззренческим или того, чего хочет сказать людям. Надо обязательно понимать, о чем ты разговариваешь с своим современником в каждом спектакле. И в этой пьесе найти и для себя, и для зрителя вот этот, обязательно найти этот самый, что ли, волнующий тебя очень человечески. Только через личное пристрастие. И не просто, так сказать, вообще пристрастие, а прям даже одержимость этой идеи. Вот тогда получается горячее блюдо. А иначе будет ремесленно холодное блюдо. И тогда можно простить все. И заблуждения, и какие-то вещи при очень искреннем художническом посыле. Я с вами не согласен, что театр, так сказать, вообще сегодня испытывает какой-то, ну что, жесточайший кризис. Происходит очень странное явление вообще. Вы знаете, что сейчас все другие виды искусств стали завидовать театру. Вы понимаете вообще, что когда-то, вот, так сказать, вообще там, вот поэзия, значит, вообще, вот, так сказать, какой-то стал лидером, знаете, вообще Евтушенко, там, Ахмадулина, знаете, там, бросилась молодежь, значит, какой-то. Потом у нас проза. А значит, что это театр. Что это театр. Это не зря пошли в театр люди. Ведь вы знаете, если вы даже сравните такое вообще вот так, ну не знаю, может по Москве так, но вот обратную связь спектакль и кинофильмы. Кинофильм пустой по отношению к театральному спектаклю. А?
Совсем
пустой. Правильно или неправильно? Вы понимаете, что театр сегодня говорит очень какие-то важные темы. Прям, вот, так сказать, вообще, вот смотрите, так сказать, я вот не знаю, там, вы видели мой спектакль, мы не подписавшись. Знаете, как зал смотрит?
Да, то вдыхать вот так. Не ахти какой, значит, еще у нас спектакль, вот ее превосходительство, значит, сейчас. Знаете, как зал смотрит? Отвечает каким-то потребностям тем, которые другие искусства сейчас не дают. Кино не разрешает. Не разрешает. Вот что-то такое, значит, вообще театр вторгся в какие-то гнездо глухаря вот выставили. Это же горячая пьеса, очень острая и сильная пьеса, и заставляющая думать о очень серьезных явлениях в нашей жизни. И мне кажется, театр жив сегодня вот своим каким-то общественным интересом. Значит, вообще, невзирая на то, что нас не хватает, там того-то, но что-то прорезается в нем живое. Теперь вы говорите о дилетантизме актерском и режиссерском, да. Но прежде всего надо в самом себе истребить.
Первое. Самое первое, конечно.
Да. Поэтому сказать вообще, ну а каким образом? Отказом, уходом или путем самосовершенствования, каждая работа, университет? Какие пути? Один махнуть на все, бросить, пошли, и все, значит, ничего не получается. Тогда вообще, или, так сказать, или вообще ничего не выйдет, или ничего не смогу сделать. И это позиция немужественная. Значит, позиция, так сказать, вообще, ну что ли, у Блока есть такой афоризм, который меня вся так вышибает, с ног вышибает. Искусство, как и жизнь, слабым не по плечу. Да-да. Искусство – дело людей упорных, мужественных, трудолюбивых, одержимых.
Вопрос можно?
Да, пожалуйста, сейчас я так подойду еще к этой теме. Таким образом, значит, вообще, попадая в положение, которое вас, так сказать, вообще не устраивает организационно в каком-то деле, вы, так сказать, прежде всего, сами назвав, так сказать, вообще количество спектаклей, которые вы поставили, значит, считаете, что у вас состоялся уже так называемый тринажный период биографии. Что вы уже, вот, так сказать, вообще закончили. Тринажный период биографии, так можно сказать. Что вы сейчас владеете, как режиссер, у вас есть ощущение, значит, вот, благодаря вот тому уже прожитому вами опыту, значит, суммой такого, значит, вообще художественного опыта, который от вас настоятельно требует самому возглавить театр. Такое по ощущению, все второе все. Это организационная проблема, стоящая перед вами, за которую надо сейчас побороться, сказать, вообще не просто сказать, ну что дают, не дают, это все не так. Это, так сказать, какое-то очередное ваше требование, чем-то мотивированное, где-то два шага назад, шаг вперед. Это, значит, цель, которая очень легко достижима, потому что кризис режиссерский. Наоборот, не то, что переизбыток. Значит, просто это надо решать эту задачу, а не бросать. А трудности, ну что же, это уже дело, знаешь, вообще где-то дипломатии, где-то так-то, где-то наоборот, это уже другая проблема. Не творческая проблема организационная. Теперь из творческих проблем. Дилетантизм режиссерский также страшен, даже может еще страшнее, чем дилетантизм актерский. И мы с ним сейчас сталкиваемся очень-очень. И мы, а просто я так не знаю, у меня такое ощущение, что многое уходит в песок из этой профессии. Знаете, как-то это вообще, как выветряется вот по отношению поколений, которые видишь, там вот, знаете, так, видишь смену поколений, и так видишь, так вот, там, предположим, Станиславский, Немирович, Вахтангов, там, Таиров, Мерхольд, то там, знаешь, вообще нет. Попов, Охлопков, Завадский, Роберт Симонов, Дикий. Потом там, знаешь, вообще, ну, там, Фрос, Любимов, Ефремов, как-то так сказать, не в именах дело, а уходит, так сказать, что же умел тот и что умеет этот. Видишь, так сказать, вообще, вот и думаешь, значит, уходит высокая культура целый ряд вещей, которые, значит, вообще вот это является какой-то моей, точно, болью. И вот тут очень интересно, я вот смотрел спектакль Петра Брука, это отдельный рассказ, я не хочу сейчас его. Вот потом я придется повторять, я расскажу. Но там напряженно работают. И наши 20-е годы ушли туда, возвращаются нам оттуда, возвращенные в чем-то. Обидно будет, понимаете, что наши. Не то, чтобы открыли, а мы, так сказать, вообще как Феофиты должны, так сказать, вот, да, чтобы это только забыли, отбросили, а там разрабатывают. Вот что обидно. Русского театра достижение, открытие. И Вахтангов прав, когда говорил, что, говорил, кстати, о Мерхольде. Мерхольд дал корни всем театрам. Будущее, будущее воздаст и будут. То есть, там, корни-то наши там все. Ну и теперь такая вот тема, которую вы сказали. Сказали, в чем вопрос контактов клопец, в чем смысл репетиции, которую все случайно заставили вчера, случайно. Ну, я вам объясню такую вещь. Это очень интересная еще одна вещь. Вот был спектакль, поставленный нами, значит, мною Юткевичем в 1955 году. Сколько? 20, сколько лет? 30? 20, а? 25 лет. Спектакль имел оглушительнейший успех. Не просто успех. И не просто, а триумфально оглушительный успех. Во время сцены свадьбы там, люди падали со стульев. Овации прекращались вообще. Писалось это во всех газетах. Приезжали на спектакль со всего мира смотреть. Шло время. Годы, как говорится, уже не год, не два, три. Постепенно уже, скажем, менялись какие-то исполнители. Значит, спектакль старел. Ну да, как всякий спектакль. Десятилетий он идет, знаешь, что творится. И дыхлел. И вот в какой-то период времени пришло, когда спектакль так почувствовал. Он идет, пользуется успехом, принимается, посещается. Но сила воздействия того, что было, и того, что вообще происходит, несоизмерима. Нашли в себе мужество просто снять. Снять превосходный спектакль с такими интересными сценами, как свадьба, то-то-то-то-то-то. И, значит, чтобы просто отдохнуть от него, не снять, а просто закассировать, отдохнуть, посмотреть, оглядеться. Что нас, что меня тогда вообще волновало? Странно. Пьеса по-прежнему жива, мне казалось. А спектакль во многом мертвый. И вот в 1974 году, уже, знаешь, сколько прошло времени, значит, по сравнению с 55-м.
20 лет.
А? Почти что 20-19 лет. Я понял, что надо просто спектакль возобновлял, сделать вторую редакцию, значит, наилучшее, оставить старый, отсечь. Не за новую постановку, почему назвал редакцию? Потому что я не то, что совершенно заново переставил спектакль. Но в чем, значит, состоял смысл редакции? Прежде всего задуматься, что омертвело. Ну, прежде всего, вторая часть. Совершенно стала она мертвой. Почему? Потому что вторая часть, как мы ставили, еще был, сказать, вообще, значит, пиетет перед, значит, куда будущее, 79-й год. Значит, Господи, когда будет? Какие у нас признаки будущего там оказалось? Вот университет только построен на Ленинских горах. Знаете? У нас шло все на фоне университета. Какие-то статуи были, знаешь, там. Что там будет через 50 лет, значит, вообще. Мы хотели признаки будущего уже в наше время найти, знаете как? Представляете, потом, когда уже разгромили эту архитектуру из Липска, когда вторая часть, когда входит в университет, нашла вторая часть Маяковского будущего, какой был позор. Но не только, прежде всего, осмыслить это будущее. Это очень трудная вещь. Самая трудная вещь, плопья вторая часть. Тот, кто решает, тот, так я смотрю, квалифицированный режиссер. Я знаю десятки решений за границей, других спектаклей, театров, их бывает десятки. Ну, они бывают зачастую всегда, как правило, контрреволюционные. То есть они из Маяковского сделали человека, который, в общем, в будущее считал, что его социализм, черти что, так легко еще поставить. А то время в Польше сделали вторую часть всех роботами. И сразу присыпки с них один живой человек. И выпить не дают, ничего не дают. Сразу все, все меняется, вся идейная концепция. Значит, ну что, правы те люди, которые справляются сатирически со своими недостатками сегодняшнего дня путем Маяковского. Может, они правы, может, я не прав, занимая какие-то, может, ортодоксальные позиции. Но я думаю, что Маяковский их всех острее и опаснее в своем выводе. Я считаю, что гениальность Маяковского в этой пьесе, и почему мы все от нее отстаем, в каком-то очень большого, только у большого поэта бывает. Поэты всегда пророки. У поэта всегда есть какое-то пророческое начало. Вот тот пророк, о котором писал Пушкин. У них есть какое-то духовное провидение, как в Блоке, в Пушкине, в Маяковском. Далеко они могут просмотреть. Но далеко просмотрел опасность века, в чем подымается Маяковский, так сказать, вообще в своей сатире, над своими 20-ми годами, над Непом. Иначе мне нечего было ставить эту пьесу. В том, что он провидел большую опасность превращения, кого он избрал героем своей сатиры? Рабочего, совершившего революцию. Мы говорим, мещанин, мещанин. Кого он сделал фигуру мещанина? Обывателя? Да нет. Коммуниста, рабочего, сделавшего революцию. В списке действий Чилис Присыпкин, бывший партиец, бывший рабочий, ныне жених у Маяковского. Опасность мещанства страшна тогда, когда победивший класс станет мещанином. Вот что Маяковского уловало. Это мысль. Нет, это совсем не то, что представили ему Троботы. Она, по-моему, так сказать, вообще тревога Маяковского, чтобы коммунизм кинорейками не был побит, который во всех стихах. И я себя под Лениным чищу. То, что, так сказать, вообще нужна революция духа. И что победивший класс, гегемон, если он станет мещанином и будет думать о своем собственном благополучии и о сытости, то тогда, понимаете, вообще, вот, будет страшновато. И он, собственно говоря, эта тема оказалась бесконечно важной для всего международного рабочего движения. Почему вы играли в Италии спектакль с таким триумфом? Почему там пришло на сцену 6 членов руководства итальянской партии и сказали, даже представьте, как нам актуален для вас наш спектакль? В Италии в 1974 году Маяковского сатира, понимаете, вообще работает так, что в зале стоит вой, овации нас провожают триумфально. Я не хвастаюсь, я говорю, чтобы он был триумф. Настолько живое было дело. Поскольку, значит, вообще Виталий Полотик, там, мелких ремесленных учреждений, эти самые лавочки, того и сего, и рабочий, значит, вообще покупается верхушка рабочего класса. Коттедж, машина, дача. Идите вот с вашей классовой борьбой куда хотите. И эта тема, как понимал Маяковский тему мещанства? Он обнажил ее социальные корни. Слесарь говорит, и мне это рвань и вонь, думаешь, нравится, он говорит, но мы достроим домов и деревни все сразу. Мы не можем каждый себя отдельно благополучие вырабатывать. Но даже если мы будем все вместе вырабатывать благополучие и, так сказать, вообще его поставим во главу угла по отношению к, дух, к своему духовному миру развития, это превратится в опасность, которая сформулирована была на 25-м съезде докладе товарища Брежнева. Вы не помните это, значит, о том, что значит, вообще нам грозят рецидивы буржуазной психологии, мещанства, если мы, так сказать, вообще вот, благосостояние оторвем от развития духовных потребностей человека. Вырастим сытое общество. Это ничего общего не имеет, так сказать, сейчас с личностью, проблему личности, как ее рассматривает, и во имя чего совершается революция, как ее рассматривает марксизм и ленинизм. И поэтому, значит, вообще перед нами стояла задача в клопе, значит, прежде всего совершенно переосмысление всего. Ну, прежде всего, что такое вторая часть? Как найти то, что было бы как бы и будущим, и сегодняшним? Через что? Вот режиссерский, так уж конкретно, когда начинаешь работать, да, все хорошо рассуждаешь, а как? Значит, ну, мы нашли это, так сказать, тем, что, так сказать, все это делали как бы телевизионным шоу второй части. То телевидение это та вот уже вещь, которая у нас сегодняшняя в нашу жизнь вошла полностью, и которая останется и будет, так сказать, и она дает какое-то остранение. И вот это такое, значит, вообще. И все, что происходит, это какое-то телевизионное, значит, вообще. Это сразу залу знакомо, когда мы, значит, вообще три там роли или президента репортажа сделали телевизионным комментатором. То есть какой-то реальной фигурой, узнаваемой, в сатире еще иногда узнаваемся реальность. Как все это стало, понимаете, вообще ну, живым. Ну, не только это, ну, так сказать, вообще переосмысление характеров и Паяна, и Присыпкина. Это отдельная, значит, вообще тема уже разговора о клопе. А что же я проделываю теперь с точки зрения приемов? Клоп был поставлен. Значит, в то время это были, значит, вообще, так сказать, очень интересно, когда мы, так сказать, сквозь тюль. Вчера была газета, на которой были, значит, вообще такие полосы газетной «Комсомольской правды», начался клуб, где был, значит, вообще Маяковский в «Комсомольской правде», там рисунок его «Пижона», который вырос, этот самый образ Присыпкина. Газеты-то раздвигались из створки, там был тюль, на которой на газету шел снег, и сквозь этот тюль, сквозь снег проглядывала старая Москва, извозчик натуральный, и с вывесками такая, знаешь, вообще пивными, двигалась к панорамам, и шла лошадка, а по движущемся тротуаре проползали, проплывали, как тени прошлого, продавцы. Начало было, в старом спектакле. Ну, это было, так сказать, такое, знаешь, ну, что ли, очень попытка, ну, что ли, театра, ну, иллюзию создать этого движения. Понятно, что правдоподобие это дело, сквозь снег, сквозь это, знаешь, хотя чуть-чуть условными приемами. Во второй редакции и тюль, и снег, и проекция. Театр уже это, так сказать, так это амортизировал, так сказать, использовал уже сколько раз у нас эти облака, тюли, дожди, снега. То есть это язык, как сказать, устаревший язык театра. Значит, просто хотелось от него отказаться, значит, вообще. Но от конвейера отказаться было жалко, поскольку он вообще очень в спектакле очень многое давал. Особенно в финале, когда проплывают эти фигуры, далее. Поэтому сделали это более нахально, более условно. Значит, вообще сняли эти всякие тюли. Это просто совершенно конвейер едет, как совершенно, как это сказать, лошадь сделана немножко даже сатирично едет, так сказать, как-то так вообще. Переписали эту панораму совсем в другой манере, сделали ее под живопись 20-х годов, не натуралистическое, настоящее, а сделали как вот 20-е годы, некое ретро. Под Кончаловского, Башкова, Осьмерки, вот это, знаете, я художник, во второй редакции. Сделали совершенно другие. Раньше свадьба началась, была опять вывеска парикмахерская, сквозь тюль высвечивались эти фигуры, с этими настоящими парикмахерскими зеркалами. Все это сняли совершенно. И просто нахально выезжают на фоне этих самых. Все задники были просто условные маяковины такие, плакаты 20-х годов. И такой задник был для свадьбы, такой китча, который был очень моден в 74-м году. Китча, так сказать, вообще, ну, доведенная, так сказать, ну, массовое искусство, ну как предположим, ну, фотография, знаете, лебедь одновременно, замок и заря, и восход, все красивое, собрано сразу, такой кич. Вот, так сказать, вообще, у меня такой кич, это зависть, это свадьба, где все, даже и самовары, и маши, и открытки, и все так, поздравления рождественские. Значит. Вот да, кич такой, свадьба, кич такой, это был 74-м году сейчас современный. Имеем оглушительный успех со второй редакции «Висталь», я уже вам сказал. Спектакль совершенно по-другому зажил. Идет очень хорошо. Но сейчас нам предстоит поездка в Венгрию. Просмотрел несколько своих спектаклей сейчас подряд. И увижу, что он уже опять и развалился, и постарел опять. Время мчится невероятно, значит, вообще. Во второй редакции, чтобы оторвать это дело как-то совершенно от натуралистического вползания в спектакль, сквозь этот тюль и снег, я сделал такой там, значит, вообще, чтобы пытаться сразу как-то какой-то эпиграф Непа, так как я лично помню хорошо Неп, пивные чечетки, и так далее. У меня были такие чечеточки, начинали спектакль мой в 1974 году. Одни такие стояли, два чечеточника, которые, как бы сказать, и бублички. Купите бублички, так сказать, это типично 20-е годы. Чтобы дать какой-то такой, ну, маленький такой эпиграф 20-е годы. То я прихожу сейчас, смотри, вот они танцуют чечетку, идут бублички, что-то непонятно почему, как что-то. Бродовцов не было на сцене, знаешь, вообще. Они потом опять на этом конвейере появлялись. Танец почему такой, откуда возникал, почему танец он не исчезал. Это все какое-то, первая картина какая-то вялая. В свадьбе был ужасно, так сказать, вообще плохой пожар. В первой редакции пожар был опять натуральный. Стояла печурка, буржуйка такая в этой парикмахерской. Из буржуйки, знаешь, как старинным сам способом, как его делается в театре, там стоял вентилятор, из него были, знаешь, вообще это самые подкрашенные тюль, и бил огонь, знаете, вообще из печурки, постепенно, значит, вроде так все такое освещалось светом. Было понятно, что пожар горим, опускался опять экран, на экране шел настоящий пожар, ну, только мультипликационный в первый. Во второй редакции уже опять делать печурку. Делать эту мультипликацию, все казалось, все эти раз мы убрали все эти наплывы, снега, надо было совершенно нахар отказаться, мы просто взяли, сняли всякую печурку, просто пожар, и у нас возникал другой задник, на котором просто были изображены летящие все предметы всевозможные. Кстати, тогда меня очень увлекала мысль, я не мог найти такое решение, тогда прошел фильм «Антониони за близкий понт». Вы не видели этот фильм? Это очень талантливый фильм «Антониони», где в конце вдруг совершенно как героиня этого фильма стоит полная ненависти, так сказать, вообще к этому миру Америки, в котором, так сказать, вообще там гибнет ее герой, ее любимый. И она смотрит и глазами как бы сжигает. Он начинается в такой условно смотрит этот мир, и начинается пожар. Мы вдруг видим, как горят небоскребы, как летят тысячи этих самых холодильников, акций, этих идет, все летит, летит вся в Америку, вроде как сгорает от ее взгляда. Это условный какой-то прием, кажется, очень здорово сделанный. И вот, так сказать, опять Маяковский предсказал, потому что он сжег весь этот деп, всю эту свадьбу, все в пожаре, в котором сгорело все. И вот мы такой задник написали, как он, символический. Но задник, а ничего не получалось. Просто сейчас горим, очень плохо он появлялся, опять ничего не получалось. И вот сейчас перед поездкой мне надо было каким-то очень, не имея времени, не имея, вот, прежде всего, 3-4 дня, 5-6 мазками ударами освежить спектакль. Вы знаете, когда у вас тоже, значит, стоит время, знаете, да? У нас так поездка, выпуск был тут спектакль, гастроли в Ленинграде. Приехали сейчас из Ленинграда, часть труппы, значит, 3 дня в Москве, и уезжаем, 15-16 уезжаем в Болгарию и Венгрию. И, значит, тут пока без актеров, значит, я, значит, убрал этот задник, отказался от все этой мысли, которые были, и просто самым старым способом, просто атлас на всю сцену, его колыхают, и он дает ощущение беспородного пламени. Чисто условно, театрально, без... Значит, это просто я переделал. Это из ударов таких, как я сейчас, сценографических. Первая картина, вообще жить там какие-то вещи надо было подделать. Что надо было подделать? Там я мертвел вообще. Надо было ввести в закон уже, так сказать, появление этого танца в начале. Надо было сделать, скорее всего, надо уже было довести до конца, значит, вместе с продавцами, весь прием условный, уже переделал в театральную, так сказать, вообще природу, все начало. Поэтому, видите, вообще, они начинают с танца все. Не только это два пары, но и всех продавцов я поставил. И всех, и они начинают, так сказать, танцевать движение, а потом на этот конвейер не входит, совершенно не уходя за кулисы, не создавая, как бы, иллюзию, а как бы обнажая театральную природу этого приема. Театральную природу приема, а не иллюзионистическую. Понятно, о чем мы говорим? Таким образом, я просто стилистически подчеркнул единство театрального приема в этом спектакле всего. Вот такая маленькая подделка в 3-4 местах. Я еще там до вас позавчера сделал очень много в свадьбе, там внутри. И очень интересно, что вечером они играли спектакль в новой редакции. Была другая реакция зала. 3 раза свадьба прервалась аплодисментами. А я там сделал не так много. Вот сколько освежить иногда. Теперь, уже переходя, значит, вообще к социальным акцентам внутри второй редакции, вы перед тем всем, вы учтите, Розалия Павловна Ренессанс и Давид, как его, Ренессанс, и Присыпкин все находится в других взаимоотношениях. Эти сегодня езжай в Израиль, поешь, я твою рожу смотреть, да, он надоел. У них другие контакты. Зал очень хорошо, Граженко, когда он говорит с ним, зал очень хорошо понимает, как конфликт Присыпкина с Розалией Павловной в современном аспекте, не только в современном. Потому что мещанство, так сказать, вообще неповское сегодня ультра подцветает. Посмотрите на любую продавщицу магазина «Океан». Чего там говорить? Ну, я сейчас тоже, так сказать, на эту тему не хочу застревать, поскольку, значит, вообще аспекты современного воздействие сатиры Маяковского, значит, вообще в пьесе, или вернее, то, что сказать современно, очень и очень неоднозначно, и совсем другое волнует сегодня спектакль, и странно сказать вообще, что это раньше волновала вся, нравилась очень вся первая часть «Вампир», как казалось совершенно мертвой вторая часть, то сейчас вторая часть за этот зал воспринимается, пожалуй, активнее, чем первая. Вот что произошло. И очень странная вещь происходит. Ведь Маяковский написал, через 50 лет будет разбораживать Присыпкина. И висит там, значит, вообще 12 мая 1979 года. Он прошел. Это не будущее. Как быть? Я долго думал, что же предел, товарищ? А? Что же делать? И у нас было быстро тут перед вот в прошлом году. Товарищ, приезжайте 70-й год, надо снять календарь, надо что-то переделать. И вдруг совершенно пришло какое-то, не знаю, невероятное, скажем, вообще. Озарение, я сказал, товарищи, оставим как есть, пускай будет. Товарищ, что же такое? Пусть будет. Этот вот он сказал 70 лет, вот мы его играли как 70 лет, а газ он. То есть, понимаете, как ни странно вот, вообще. И это сам зал уже, так сказать, вообще отрабатывает эту всю историю. Что мы для него будем отрабатывать? Мы-то чуть условно так вроде как какой-то там 50 лет, а мы прошли вот тут сравнивать с нашей жизнью. Потому что пытаться это сейчас сделать вообще, ну перенести еще на 50 лет вообще от Маяковского не хочется. Пытаться значит, заглянуть куда-то в карту, не надо заглянуть, потому что не про эту вещь. В наше сегодняшнее бьет, а не в будущее бьет. Что нам пародию на будущее делать? Все хотели делать ну, сатиру на будущее. Зачем на будущее? Ищите настоящее. Поэтому те вот фигуры очень важны, которые появляются сатирически во второй части, как Латиничка, Пьяный, тот. Вот. И они там все очень современные. Сатирические признаки. Это очень важно. В сатире очень важна актуальность и злободневность. Что бы мне хотелось бы сказать в связи с тем, что здесь еще говорилось вами о ваших сложностях. Вы знаете, у каждого, значит, есть такая старая, значит, притча. Она, значит, вообще, я ее ужасно люблю, знаете, старая такая притча о том, что, значит, человек пришел к Господу Богу и сказал, что зачем ты мне дал такой тяжелый крест? У всех людей, так сказать, вообще, кресты как кресты, я тащу свой крест. Короче, свой крест. Вот нельзя ли мне переменить мой крест? Ну, пожалуйста, бери вот там, какой хочешь. Тот свалил свой крест и взял какой-то такой, самый легкий взял, пошел очень радостный. Какое-то время приходит, понимаешь, говорит, можно, говорит, вообще другой выпить. Он говорит, все время спадает, не хожу, говорит, падает, неловко, неудобно. Только одену опять, ищу ее, говорит, я другой, говорю, возьму немножко там побольше, поделю там, пери, взял другой крест. Сказал мне опять, что знаешь, что-то не то, как тот на один бок у меня всходит, а этот бок пустой, тот. Ну, так он разу, а потом то вот, вывод, вот это самый удобный. Когда это есть твой крест. Это очень, я сейчас плохо рассказал эту притчу, значит, вообще. Но вот каждый раз, когда жалуются на какие-то, значит, вообще, вот вам, дескать, хорошо думать. Ты с кем имеешь дело? С одним своим главным режиссером. А я с кем? Я фамилии не могу тебя называть. Сценограмма кончается. У меня свой крест. И положу на тебя, пригнет к земле. Каждый спектакль выпустить. В театре сатиры. Господи, боже мой. Потому что тут вмешиваются силы. У меня 30 человек понимает спектакль. И Московский комитет партии, и районный комитет партии, и Московское управление по делам искусства, и Министерство культуры, РСФСР, и СССР, и МК партии. И когда кончается, никто не начинает ответственность. Это очень трудная вещь. Очень трудно. До инфарктов у нас люди доходят все. Так что вы не думайте, что такое что-то крест. А моя труппа и ваша труппа. Вы говорите, там как приняли, актеры себе трудно. А попробуй ты, когда понимаешь вообще, моя банда, понимаешь, вообще, у них, когда выходит Миронов на улицу, останавливается уличное движение. Тут вы видите, понимаешь, вообще. В Красноярске он не мог ходить по улице, обком дал ему машину, потому что он не мог пройти по улице. Все бы народ, девки растерзали. И не фигурально выражаясь, а вот кончается, говорят, ума в Риге. Мы выходим вместе, мы с машиной ехали вместе, там жили в доме отдыха. И толпа человек в 200 стоит с автографами. И вот к машине прижмут так вот вообще. И не отбиться, и не милицию не вызовешь. А вот так вот тянут, это говорят, отойдите, какие-то тебя просят вообще. Ну, вот, ну что, а что это в создании, его что-то делает? Как-то меняет внутри человека тоже. Вот вы работаете, а Попанов, понимаете, вообще. У всех у них характеры. У всех у них тысяча работающих, просто все.